जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। इताक मे नपोम्निम श्तो मे प्रोश्ली उजे два раздела Шишупанишад. Первое введение. Мы обсуждали важность ведического знания. Это тема введения. Во втором разделе у нас было обращение и первые три мантры, с первой по третьей мантры. Здесь описывается совершенное отношение между Господом, живыми существами и Его творением. Самбанда Гьяна описывается взаимоотношения. В обращении заключена цель книги – абсолютная истинная личность Бога. Многократно перечисляя разные характеристики Его совершенств, Шишупанишад говорит о главенствующем положении личности Бога. Так тема обращения. Мантра первая. В обращении объясняется, что личность Бога абсолютна, как его энергии. Шрила Прабхупада отмечает, что все формы несовершенства обусловлены неполным знанием полного целого. Первый мантра описывает, как живые существа могут вновь вернуть в себе чувство совершенства, действуя в отношении с Кришной. Это называется сознанием Ишавасьи. Это первая мантра. То есть принцип Ишавасьи возвращает сознание живого существа в изначальное положение. Первое. Мантра вторая излагает преимущество деятельности в Ишавасьи, возможность освободиться от кармических реакций и действовать на уровне освобождения. Такая деятельность – это единственный способ обрести свободу. То есть есть деятельность в сознании Ишавасьи, говорится во второй мантре. И человек может достичь освобождения при помощи определенной деятельности. Карма, викарма, карма, помните. И третья мантра рассказывает о судьбе тех, кто не признает власть Господа и поэтому действует в рамках викармы. Викарма означает демоническая деятельность, разрушительная, ведущая к деградации, к падению, к насилию, к боли, ко всем самым зловредным качествам. То есть душа обретает материальные отвратительные свойства в результате викармы. И акарма деятельность или божественная деятельность – это деятельность вечности. В духовном мире не существует понятия, как рождение и смерть для души. Деятельность там поддерживается самим Господом, вечности в знании и блаженстве. Итак, здесь говорилось о Верховном Господе в целом, как полное целое описывается, и живом существе, как оно соотносится с его энергиями и с личностью Бога. Вкратце это было здесь обсуждено в этих нескольких мантрах. Далее, следующий раздел, третий, с 4 по 8 мантры. Здесь описывается видение трансцендентной Маха-Бхагаваты. Это можно тоже отнести к Самбанда Гьяне, потому что здесь более подробно описывается положение Верховного Господа, его природа. В предыдущих стихах Шишупанишад больше описывалось положение дживы, акцент делался, что происходит с живым существом в том или ином случае. И сейчас описывается природа Верховной Личности Бога Ишвары. Это то, что видит Маха-Бхагавата. Сегодня мы читаем мантру четвертую. Анеджат, недвижимый, экам, один, манаса, ума, джавия, быстрее, на, не, энат, этот Верховный Господь, Дева, полубоги такие, как Индра и другие, Апнуван, могут приблизиться, Пурвам, впереди, Аршат, с стремительно двигающийся. Тат, он, Дхавата, бегущих, Аньян, остальных, Атиети, превосходит, Тиштат, остающийся на одном месте, Тасмин, в нем, Апа, дождь, Матаришва, боги, которые управляют ветром и дождем, Дадхати, снабжают. Анеджа накама насо джавио найнад дева апнуван пурвам аршат татаватон ян атяти тиштат тасмин апаматаришва дадхати. Оставаясь в своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных. Здесь необычный стих. Он выглядит очень сложным, противоречивым стихом. Я объясню, почему современные люди не воспринимают эту информацию. Некоторое вступление должно быть к этому. Мы тоже относимся к разряду современных людей. И нас сбивает с толку иллюзия современных технологий, материального прогресса. Например, когда-то в Советской России, я думаю, это было в годы войны или перед самым началом Великой Отечественной войны, было изобретено радио. Радио означает, что вы можете передавать звук на большом расстоянии, гигантском расстоянии. Но это была проводная система. Проводили провода, и по этим проводам с электрическим током передавались колебания звука, научились это делать. Изобрели микрофоны и динамики. Звук можно принять, звук можно послать куда-то далеко. И затем эти радио впервые были установлены на столбах в каждой деревне. Не было отдельных таких приемников. Был просто столб в центре деревни, там, где раньше была колокольня или что-то такое. Там был столб с таким большим колоколом или с такой большой черной тарелкой, его называли. И когда впервые люди увидели эту тарелку, все деревни собирались и спрашивали, что это. Сейчас оттуда заговорит голос с Москвы. Им говорили. Не может быть такого. Да нет, разыгрывайте нас. Что вот с этого столба, с этой тарелки, с Москвы кто-то будет нам говорить? Да вы что? Да нет, люди были вообще крестились, дьявол какой-то. Необъяснимая вещь. Жуть какая-то. И вдруг электрик подсоединил провода, и там... Дорогие товарищи! Голос Левитана был специально подобран, соответствующие вибрации. Кто крестился, кто молился, кто упал на колени. То есть это невозможно на самом деле. Но при помощи иллюзии люди научились создавать такие противоречия, которые описываются в этом стихе. Находясь в Москве, человек может разговаривать сейчас с кем угодно. С любым человеком, находясь в любой точке мира. Но нужно понять, что это иллюзия. Он не находится во всех точках мира. Совсем нет. Создается впечатление такое, что мы управляем и контролируем. Можем позвонить туда, можем позвонить сюда, можем выступить по телевидению, снять на камеру, прямую трансляцию, строить вебинары. И может показаться, что мы тоже такие же могущественные, мы эти противоречия тоже имеем. Находясь в одном месте, мы себя распространяем куда угодно и повсюду, через интернет, через... Нужно понять, что именно по этой причине современные люди не очень понимают эти тексты. С развитием технологий и современной материалистической науки и техники. Что-то такого чудесного. Мы можем делать то же самое. Йоги мистически ходят по воде, можно на лодке плыть. Они проникают в камень, мы в метро проникаем в землю тоже. Они могут летать, как птицы, мы тоже летаем на самолетах. Но нужно понять, что это при помощи иллюзий создается. Развитие иллюзорное. Поэтому давайте отвлечемся от этих иллюзий современных технологий и знаний, которые мы с вами имеем о физике, о химии, о природе звука, как учат нам, опять же, физики и химии. Давайте отвлечемся от этих иллюзорных понятий. Попытаемся разобраться в том, что написано здесь. Господь одновременно находится везде и нигде в этом мире. Вот без всяких технологий это нужно просто признать. И если человек признает это, он пойдет на колени, как те люди невежественные. Он просто будет молиться Богу, что он везде, Бог присутствует, в каждом сердце, в ядре каждого атома. Это не иллюзия, это не какие-то фантомы без сознания, лишенные сознания. Наше изображение — это просто фантомы. Фантомы, то, что мы распространяем, они не обладают сознанием, не обладают никакой индивидуальностью. Но здесь говорится другая вещь совершенно, что не может сделать ни один мистик, не подвластно никакому другому живому существу. Безграничность присуща качеству только Господу. И форма его, и разум, и действия, и энергии безграничны. И Прабхупада объясняет. Верховный Господь, который является абсолютной личностью Бога, остается непостижимым даже для величайших философов, пытающихся понять его усилиями своего ума. Его способны постичь только его преданные, которым он проявляет особую милость. В Рама-самхите говорится, что философ, не являющийся преданным Господа, может путешествовать в космосе со скоростью мысли или ветра в течение сотен миллионов лет. Но, несмотря на это, абсолютная истина будет по-прежнему бесконечно далека от него. Далее в Рама-самхите сказано, что Верховный Господь, абсолютная личность Бога, вечно пребывает в трансцендентном мире, в своей обители, называемой Галокой, где он наслаждается своими играми. Однако благодаря своим непостижимым способностям он может одновременно находиться в любой части своей созидательной энергии. Если Кришна, если Верховный Господь как личность приходит в этот мир, он являет человекоподобную форму. Но эта форма безгранична. И обладает всеми качествами, которые описаны здесь. Вы не можете приблизиться к нему к этой форме, если он того не пожелает. Дурьотхана хотел пленить Кришну, потому что не видел в нем верховной личности Бога. Но он понимал, что пандавам везет только потому, что Кришна им помогает. И в конце концов он решился на этот шаг. Отчаянный шаг. Он лишь сказал слугам, дал приказ схватить Кришну в плен, когда он придет, будет посланником. Они пытались это сделать. Но в другую секунду Дурьотхана увидел вселенскую форму вокруг Кришны. Не такой, как увидел Арджуна, намного меньше. Но он увидел, что невероятное могущественное оружие вокруг Кришны и божественные змеи вокруг приблизиться невозможно на самом деле. Но он вдруг увидел эту картину, истину, кто перед ним, что ему служат все энергии в каждый момент времени. Он никогда не остается один. Его невозможно отделить его энергии, человека можно пленить, можно изолировать. Невозможно это сделать с Кришной. И на какой-то момент Дурьотхана обрел сознание Кришны, на какой-то момент. Он был сильно напуган. Потом, правда, он подумал, что это мистические ситхи Кришны какие-то, обман, иллюзию какую-то он создал. Как демон он внушил себе какие-то вещи. Когда Кришна вышел из Матхуры в то время, когда Матхура была осаждена Калаяваной Джарасандхой, он вышел без оружия в тот момент, уже одержав 18 раз победу. Он вдруг вышел без оружия, потому что вокруг был океан войск, и он жителей всех отправил в Двараку, уже все было решено. Он не хотел сражаться с Калаяваной. Калаяваны не был цивилизованным арийским царем, кшатриян. Он был нецивилизованным человеком. Поэтому Кришна не сражался с ним. Он вышел без оружия, являя свою прекрасную форму, очаровал Калаявану и прошел рядом с ним, мимо него. Просто пошел туда, куда считал нужным. И вот Калаявана, считаясь оскорбленным, пытался догнать Кришну, вызвать его на поединок. И там описывается. Он не смог этого сделать. Он бежал во весь опор. Он был глуп. Он не мог понять что-то еще, как здесь описывается, выше Панишат. Но современные люди также читают эти строки, ровным счетом ничего не понимают. Они думают совсем о другом. О физике, о химии, о технологиях, о том, что у нас есть спутниковая связь, о том, что можем делать то, можем делать все. Когда я спросил одного ученого известного, что вы собираетесь делать с озоновыми дырами? Вы гордитесь космическими полетами, спутниковыми связи? Конечно, хорошо, достижение. Но что вы собираетесь делать с озоновыми дырами? Ответ был потрясающий, невероятный. Он сказал, я думаю, что природа сама о себе позаботится. Вот и все. Просто плевать на все остальное. А это калаяваны. Это просто калаяваны. И они отождествляют все эти знания с каким-то мирским опытом. Говорят, нам известно, да, о чем вы говорите. Мы знаем, мы делали такие открытия. На самом деле, это все иллюзия. Им ничего не известно о Боге, абсолютно. Ешода могла связать его веревкой. Калаявана не мог его догнать. Да, так же, как и Шалва. И некоторые другие пытались раздавить его в объятиях, также демон Хираньякши. То есть они боролись с Господом, обладая огромной силой тоже, не могли соизмерить свою силу с Верховным Господом. И когда они пытались его задушить в своих объятиях, они видели, что он вне объятий остается всегда. Хотя форма перед ними явно. То есть и то, и другое ему присуще. Одновременно Браман, Параматма, Бхагаван. В одном все это проявляется. В Вишну Пуране энергия Господа сравнивается с теплом и светом, исходящим от огня. Огонь находится в определенном месте, однако его тепло и свет распространяются на значительное расстояние. Подобно этому, абсолютная личность Бога распространяет свои энергии повсюду, оставаясь при этом в своей трансцендентной обители. Хороший пример. Солнце, свет и тепло. Солнце на одном месте. Оно не двигается со своей орбиты, никогда не сходит. Но присутствует всюду, благодаря своим энергиям. Свет и тепло. И мы реально это чувствуем. То есть то, что мы называем жизнью, это все свет солнца. Тогда как иллюзия, о которой мы упомянули, не источает жизненные силы. Лишь напоминает об объекте как отражение, но свойств не имеет уже никаких. Это иллюзия. Реальных свойств не имеет. Сад Читананда нет этого. Пусто. Вся материальная жизнь, поэтому, все эти иллюзорные достижения, подобно рисовой шелухе, из них никогда не сварите риса, там его нет, шелуха лишь напоминает рис, и никогда вы не насытитесь таким прогрессом. Вы никогда не почувствуете удовлетворение и счастье. Почувствуете постепенно истощение своей энергии. Разочарование, боль, опустошение, депрессию, все что угодно, страдания будут углубляться. Потому что реальной пищи там нет. Эти энергии, которые сейчас люди производят собственными усилиями, иллюзорны. Реального могущества там нет. Например, они делают много всяких товаров, производств. Кто-то этим управляет, это его энергия, его разум. Люди получают все необходимые предметы быта, одежды, так много всего. Но в этих предметах быта, одежде, других вещах, которые производятся с таким искусством, нет согревающей силы. Они не приносят счастья. Понимаете, в чем дело? Нет согревающей силы. Это не свет солнца. Это не тепло. Это иллюзия. Можете купить хороший дом, можете купить хорошую машину, завалить его лучшими вещами. Вы никогда не будете счастливы. Там нет ни света, ни тепла. Реальной энергии там нет. Пока Господь не войдет в эти предметы. Они могут реально быть духовными. Да. Энергиям Господа нет числа, но среди них можно выделить три основные энергии: внутреннюю, пограничную и внешнюю. Давайте выделим эти энергии. Внутренняя. Как она называется на санскрите? Какие термины вы помните? Антаранга. Что значит антаранга? Антаранга. Шакти. Синонимы знаете еще какие-то? Бахиранга это другое, это внешняя энергия. Вот Кантаранга Шакти, как еще? Что, какие аналоги есть? Пара Пракрити. Пара Пракрити. Это также аналог, та же самая энергия. И еще есть один аналог? Нет, чит. Энергия чит. Чит Шакти. Шакти. Это все одна энергия, область одна, это внутренняя энергия. Чит Шакти, Пара Пракрити, Андаранга Шакти, внешняя энергия. Внешняя. Как мы ее назовем? Бахиранга Шакти. Бахир значит вне, повсюду. Шакти. Какие аналоги? Апара Пракрити. Апара Пракрити. Еще? Еще? Аналог? Майя. Майя. Энергия Майи. Майя. Иллюзия или то, чего нет. Как тень внутренней энергии. Как бы она напоминает объект, но не является реальностью при этом такой. И есть пограничная энергия. Пограничная энергия. Татаска. Что это в переводе означает? Переводе тата. Тата что означает? Граница. Тата. Граница. Сейчас мы расскажем об этом. И какие еще аналоги? Джива Шакти. Еще? Атма. Атма. То есть указывает на ее положение. Атма. Индивидуальность. Джива. Джива может применима к любому живому существу слово быть. Атма? Нет. Джива, татва – это все живое. Даже когда иногда говорят, что в божествах там джива. То есть они не живые имеются в виду. Это все живое, джива тоже называется. Но вот атма означает частичка индивидуальной жизни. Атма. Атма майя. Значит, у нас вот есть три энергии. Внешняя, пограничная и внутренняя. И получается у нас три единства такое. Такой треугольник получается. Духовная энергия, материальная энергия и живое существо пограничная энергия. Тут возникает некая иллюзия. Почему нам нужно разобраться в этом сейчас визуально? Так, я тут напишу. Тут духовное пространство, тут материальное пространство и тут живое существо. Тут возникает у нас некая сложность. Мы всегда будем сталкиваться с этой сложностью, отметьте. Всегда. У нас будет тенденция разделять эти энергии. Мы сейчас их разделяем. Для того, чтобы изучить, мы разбираем на части все. Человек, поскольку он обусловлен, по-другому не может понять суть. Освобожденная душа видит все по-другому. Неосвобожденная пользуется гьяной. То есть нужно расчленить на части, на составляющие, тогда становится ясно, что это за объект такой постепенно. Но на самом деле это все пребывает в единстве. Необычный момент. Вот это очень сложный момент на самом деле. Вот это осознать единство и разнообразие одновременно, это непостижимая философия. Но вы должны знать, мы должны знать одну вещь, что в необусловленном состоянии мы можем это видеть. Одновременно все эти энергии в единстве. Как они объединены и что это за единство? Сейчас, однако, мы видим, что духовная энергия – это наша современная религия. Отдельно существует понятие. Материальная энергия – это общественное устройство. Ну, например, политика я напишу. Это не точное слово. Но общественное устройство больше будет, о котором мы думаем. И живое существо – это его личная жизнь, личная деятельность. Вот обратите внимание, что мы это разделяем всегда. Это называется авьяватхана, философское разделение, порождающее противоречия, оскорбления, борьбу, вражду, разногласия. Вот и за счет этих разделений происходит вот это непонимание. Вот. Вьяватхан называется на санскрите это сознание. Все разделяют. Мужчина, женщина противопоставляют. Отцы и дети противопоставляют. Америка, русские противопоставляют. Вот. Все вот в противопоставлениях они пытаются понять, в сравнениях. Единство не могут найти. И у нас отдельно существует религия, которая не учитывает общественного устройства, как правило, не руководствуется этим, и личную жизнь человека. Есть также общественное устройство, политика, которая не учитывает религиозную деятельность и личную жизнь человека. В свою пользу действует. И есть личная жизнь человека, которая тоже не считается ни с религией, ни с современным общественным устройством. То есть они отделены на самом деле, и подчеркнуто отделены. При этом в нашем мире они пытаются достичь мира и гармонии. Вот и политики, и религиозные деятели, и лично каждый человек, смотрите. И ничего не получается. Вот такая картина. Вот эти энергии Господа. Вот. И здесь говорится, что это все принадлежит Ом Пурнам. Вот это можно уже изменить все. Все отношения в Самбанда Гьяна устанавливаются, когда мы признаем, что это энергии, зашедшие из одного источника, и принадлежат ему. Вот то, что в комментарии Прабхупада говорит. У него есть, не у нас. Ни у политиков, ни у религиозных деятелей, ни у каждого лично. У него есть эти три энергии. Все живые существа, включая каждого из нас, моего собственность. Вся материальная природа, которая окружает нас, безграничная энергия, это его собственность. И все духовные энергии проявления, это тоже его энергии, как свет солнца и свет и тепло солнца. То есть это согревает, это работает. Это хорошо означает, когда исходит от солнца. И вот теперь смотрите, можем ли мы пользоваться светом и теплом без солнца? Ну вот видите, вы знаете ответ. Так как же без Бога, без знания об Ишавасе, о личности Бога, мы можем использовать его энергии? Вот что люди пытаются делать. И получается, что эти энергии как бы становятся тьмой, энергией тьмы, невежества. Те же самые энергии. Они совершенно другую функцию уже несут. Видите, они нас запутывают. Карма бандана. Мы читали в прошлых текстах. Карма бандана. То есть мы запутаемся в этой деятельности и в результате только получаем новые рождения. Рождение смерти. Все. Порабощение собственной деятельностью. Так, это вы записали. И вы так прекрасно знали, конечно же, и запомнили. Что вот это понятие единства, вот, что Бог один, что это единство, вот это цель. Цель Ишапанишад. Для этого даются Ишапанишад. Устранить разделение и невежество. Чтобы люди не пользовались энергией невежества. Или были атмаха, или викарма. Там говорилось, что кто бы он ни был, он падает, такой человек. Может быть, великий религиозный деятель, великий политический общественный деятель, или имеющий очень сильные личные сильные качества, талантливого человека, кто бы он ни был, он упадет в темные области невежества, говорится. Он атмаха, потому что он не знает, кому все принадлежит и как на самом деле нужно сотрудничать. И в нашем как бы, движении сознания Кришны у нас тоже есть очень важный вопрос сотрудничества. Мы регулярно слышим об этом, акценты снова и снова ставятся. Всегда напоминается, как важно сотрудничать, чтобы не было своей отдельной личной жизни, отдельных понятий об устройстве общества, отдельной религии какой-то своей. Чтобы мы постигли свое изначальное положение именно. Слуг Господа, каждый из нас. Это сотрудничество. И для этого необходимо вот это глубокое понимание философии. Поэтому мы изучаем бхакти-шастры по этой причине. Не чтобы просто быть учеными людьми, начитанными или образованными. А чтобы действовать в соответствии с этим знанием. И это можно стереть. Кто-то умеет стирать с доски? У кого есть квалификация? Да, это секретная информация. Поэтому ее стираем. А теперь мы рассмотрим немножко в другом ракурсе то, что мы сейчас обсудили. Тоже речь идет об энергии Господа. Можете поставить точку у себя на странице в левом верхнем углу. Верхний, левый, лево. Умеете? Знаете, где лево, где право? Женщины обычно путают, мужчины знают, где лево. Где сердце? А где сердце? Так. Вот я здесь также поставлю такую точку. Еще одно будет наглядное пособие нам. Здесь вы напишите сверху над этой точкой «Кришна». Красиво. С выражением, с чувством напишите. Очень красиво. Вложите весь талант туда свой, всю бхакти. Это Кришна, это источник всего, или Ом Пурнам. Давайте синонимы, какие вот к этому контексту можно сказать. Кришна, кто еще? Ишвара. Еще кто? Верховный Господь. Ом Пурнам. Абсолютная истина. Аллах, ну вот видите. Верховная личность Бога. Сад Читананда, Виграха, очень хорошо. То есть мы знаем вот такие синонимы. Но это хорошо знать, хорошо помнить. И применять тоже такие слова, когда нужно. Не то, что вот мы говорим Кришна, 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 Кришна. Тоже хорошо. Но иногда Арджуна называет Кришну другими именами. Джанардана он говорит. Матусудана он знает, как общаться с Богом. Он разнообразен, он применяет разные его имена. То есть сознание Кришны разнообразно должно быть. И далее мы пойдем как бы вниз, он как источник, и распространяется его энергия, скажем, вот вниз, это в материальную природу, отдаляясь от него энергии. Например, свет солнца, отдаляясь, значит, уменьшает свою силу, так скажем. Вот сейчас такой пример приведем. В нашем опыте это так. И следующая, какая татва после Кришны идет, подчиненная? Вишну татва, Сатья знает. Тут напишите Вишну. Тоже красиво. Тоже с чувством Вишну. Кто такой Вишну? Как это переводится? Вишну. А? Он что делает? Все поддерживающие, все пронизывающие. Да, вот это Вишну означает. Вишну. Вишну татва. Татва это суть. Потому что к этой категории многие формы принадлежат, Вишну Таттвы, безграничное множество может быть проявлений. Все они суть также вот энергия Кришны. Затем еще какая таттва исходит далее? Ну, Вишну есть три, это все Вишну, Вишну Таттвы, все есть три проявления. А ниже таттва? Шива Таттва. Шива. Шива Таттва. Совершенно верно. Шива Таттва. Кто такой Шива? Всеблагой Шива в переводе. Всеблагой. То есть он как бы является непосредственным отцом всех живых существ в материальном мире. Какую энергию он дает нам, благодаря которой мы существуем в материальном мире? Аханкара. Это Аханкара. Да. Благодаря Аханкаре возможно вообще материальное отождествление, существование. Это вот Шива-таттва. Поэтому он находится в сердце каждого живого существа, как аханкара, как сердце живого существа, обусловленного, правда. Это Шива. Он почти как Вишну, видите? С небольшой разницей. Просто вот есть молоко, есть простокваша. Продукт один, качества разные. Очень сложная таттва, она говорит, непостижимая таттва, как и гуру-таттва, ее не понять невозможно. Но вот она есть такая. И ниже этого кто находится? Кто? Джива, Джива, правильно, Джива. Джива напишите простым почерком. Обычным шрифтом таким, знаете. Не нужно там делать канделябров, то все такое. Просто кривыми буквами можно написать. Джива разные бывают. Джива, таттва. Таттва. Конечно, есть дживы освобожденные тут в скобках и неосвобожденные. Их две категории. И неосвобожденные. То есть эти две категории неприменимы ни к Вишну-таттве, ни к Шива-таттве, ни к Кришне. Только к Джива-таттве применимы. Освобожденная и обусловленная душа существует. Это называется татастха-шакти, потому что ниже Дживы какая энергия идет? Маха-таттва. Напишите корявыми буквами. Махат-та-тва. Как иногда Прабхупада говорит, это как помойная яма, иногда говорила, в сравнении, конечно, с духовной энергией, то есть материальная природа ужасно, ужасно, разные есть ужасные образы у нее, и привлекательные, и страшные, тут и смерть, и рождение, и любовь, и ненависть, и все на свете, все в перемешку, какая-то жуть, неразбериха полная. То есть она очень противоречива внутри себя, там тригуны, которые противоречат, тамас, сатва не соединяется никак, между этим раджас что-то пытается делать, и это конфликты, это драмы какие-то, перемирие и войны, и, в общем, потеря знания какого-то, и пробуждение, и все на свете. То есть никогда никто не разберется в махаттатве, когда дживы попадают туда. Не освобожденный, а дживы находятся в махаттатве. Вот в этой области находятся дживы освобожденные, они всегда сопутствуют другим татвам, слуги. Джива. Джива — это то, что мы с вами. Джива татва, вот это. Атма, майя. И вот тут создается впечатление. В нашем восприятии, как все выглядит, есть как бы центр, столица, Галока Вриндавана, мы так изучаем с вами. Вайкунтхалоки есть, Шивадхама, есть Брамалока, Джива Тата, самая возвышенная Брама. И в конце концов есть материальная природа. Тут 14 планетарных систем. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где-то тут. До самого низу. То есть там в самом низу полный тамас. Полный, абсолютный тамас. Абсолютный нуль. Где-то там. Непроглядная тьма совершенно, кромешная тьма внизу. А тут все сияет вечным светом, Сат-Чит-Ананда. Все счастливы, все трансцендентны, все блаженны. И для дживы это так и выглядит, все справедливо совершенно. Вертикальная ось. То есть есть столица, есть периферия. Видите, вот чем дальше мы углубляемся в периферию, тем больше видим тамаса. Как бы падение энергии, уменьшение духовной энергии. И увеличение материальной энергии. Все меняется. И джива, вот интересная категория, смотрите. Необычная, самая необычная категория из всех этих – это джива. Потому что она может путешествовать и в эту сторону, и в эту сторону. Она может прямо быть непосредственно с Кришной, даже Шива не может быть непосредственно с Кришной, а джива может быть непосредственно с Кришной. Потому что Кришну окружен удивительными преданными, говорится. Даже Брахма не может приблизиться к Кришне как джива освобожденная. Он тоже джива, но он обусловлен своим положением Брахмой. Но освобожденная джива, она может где угодно находиться, подобно Кришне. Но интересно то, что когда она попадает в материальный мир, она обуславливается, а когда идет к Кришне, она освобождается. Этого не происходит с другими татвами. Шива, татва никогда не обуславливается. Брахма наш, он тоже в каком-то смысле можно считать уже освобожденным. Вишну, татва никогда не могут проникать всюду, не обуславливаются. И Кришна тоже. Почему? В силу количественной разницы. Вот так это все выглядит. Но когда мы это разбираем, вот эту вертикальную как бы иерархию, у нас создается впечатление, что Кришна утрачивает свои энергии сверху вниз, как бы теряя как бы силу в низших этих районах. Есть такое впечатление? Вот это ложное впечатление. Поэтому здесь у себя, почему мы в левом углу написали это, теперь вы должны провести горизонтальную прямую от Кришны. Вот. И здесь рисовать ничего не будем, будем проецировать то же самое, те же самые вещи. Это то, как видит Кришна. Где бы это ни было, что бы это ни было, отражается все это здесь, но уже в горизонтальном измерении, на одном недвижимом уровне, на трансцендентном уровне. То есть для Кришны это все трансцендентно. Ад, рай, Брахмалока, Джива-татва, материальная природа, демоны, полубоги, все одинаково для него. Разницы нет между материальной и духовной энергией, для него разницы не существует. Он, смотрите, везде и нигде. Но это он. И Махат-Таттва это он. И 14 планетарных систем, Атарай тоже он. И Джива-Таттва тоже он. Это все его энергия, это все Солнце. И все остальные. Кришна источник всего. Здесь говорится, он ходит быстрее всех. Ему нужно куда-то ходить? Вот он на одном уровне. Все на одном уровне, никуда ходить не нужно. Мы же так пытаемся устроить студию. Все в одной комнате. Кнопки только нажимаешь, и все появляется. По вызову говорите, и все подчиняется. Занимаем такое положение. И вот Кришна, он может проявиться где угодно. Махат-Таттве, когда нужно. Или на Вайкунтха-Локе может появиться. Потому что это все непосредственно его как бы энергия, он сам. Но с нашей точки зрения, как будто он нисходит, есть порядок. Через Вишну-Таттву он может родиться как Кришна, здесь в области Махат. Вот Кришна пришел как сын Деваки Васудевы. Нам кажется, что сверху кто-то снизошел. Как преодолел космическое пространство. Вот какие-то, видимо, средства летательные были, или он в каком-то особом теле пролетать должен был все эти оболочки Вселенной. Нет, нет необходимости. Он прямо здесь, сейчас присутствует, и в то же самое время не присутствует, говорится. Потому что он трансформируется в эти энергии, как бы уже не присутствует. Пример дается шастра. Солнце. Закрывают облака. Мы не видим солнце. Ну, погодите, но ведь облака – это энергия Солнца. Почему же не закрывает Солнце? Это их предназначение. Предназначение этой энергии, предназначение этого Кришны. Как бы Кришна, он закрывает глаза постепенно, прикрывает глаза вот на эти все остальные энергии. И в конце концов Махат-Таттва, он просто спит. Вот так вот. Спит. И джива может делать как бы вот в этом его состоянии, материальная природа, она как бы спящая, как бы пассивная. Кажется, что можно манипулировать и управлять ей можно, этим телом Кришны. Так кажется. Но поскольку она Кришна и подчиняется Кришне, невозможно это делать. Она только выглядит такой. Это все иллюзия. А на самом деле все это тело Кришны. Куда бы мы ни посмотрели. То есть вот в этой горизонтальной и вертикальной можем понять, вот положение Кришны, как это он видит, а вот как это мы видим. Потому что на нас влияют все эти энергии, мы, утрачивая сознание Кришны, опускаемся вниз, теряем сознание. Поднимаемся вверх, восстанавливаем сознание. Это называется татастха-шакти. Граница океана и суши. Это джива-таттва. Океан и суша. Если волна прибывает на эту тату, накрывает эту полосу прибоя, черту, эта часть становится океаном. А если волна отходит от этой черты, это часть суши. В зависимости от влияния этих энергий, джива по-разному себя чувствует и проявляет совершенно. Есть другой пример. Искра, которая отдаляется от огня, типичный пример, она затухает. Оно уже не проявляет таких качеств. Мы назовем это по-другому. Частичка пепла, может быть, кто-то скажет. Что вы имеете в виду, живое существо? Так это же просто тело. Это какие-то тут соединения, там, какие-то ДНК, какие-то клетки, какие-то кровяные тельца, нервные каналы, мышечная система. Вы это имеете в виду? Нет. Это частичка пепла называется. Но приближаясь к огню, она снова вспыхивает, возвращает свои качества. Вот с искры такой мы видим такой эффект. Удаление и приближение. И совершенно уже разное другое качество. Вы не назовете это кучкой пепла. Она имеет реальную энергию. Реальную ощутимую энергию. Сат-чит-ананда. Вот это самое. То есть это тело также можно духотворить при помощи духовной практики, духовной деятельности, приближаясь к источнику. То есть обретая знание о полном целом, о своих отношениях с ним, мы сразу обретаем духовные качества, сат-чит-ананда. Мы ощущаем себя в этом качестве, как сейчас ощущаем в гунах материальной природы. Что мы сейчас ощущаем? Вот в нашей материальной жизни, что человек ощущает? Иногда хочет спать, это чувствует. Иногда бодрствует, тоже чувствует, есть энергия, он хочет бодрствовать, гулять. Потом голод чувствует, да, точно. И насыщение можно почувствовать. А можно почувствовать скорбь, разочарование. А можно радость. Можно переживать старость. И можно пережить смерть. Вот, все. Иногда гнев можно ощутить. Или вожделение. Или жажду. Ну что еще к этому добавить? Вот и вся наша жизнь. Вот она в гунах материальной природы. Все, что мы, чем мы живем, говорится обусловленная душа. Это искра, оторванная, отошедшая от огня. Она чувствует так материальную природу на себе. Вот она, материальная природа. Если хотите понять ее, вот она. Мой голод, моя жажда, мои страхи, мои сомнения, моя боль и наслаждение, мой сон и бодрствование, мой гнев, раздражение или вожделение, мой опыт. Все, больше ничего нет. Но как только джива приближается к трансцендентному знанию, она больше не ощущает эти вещи как свою жизнь. А она ощущает эти вещи как некие беспокойства материальной природы. А жизнь Сатчитананда, она ощущает по-другому себя. Заметьте одну вещь. Что материальное тело считается здоровым, когда не беспокоит нас. Заметили эту вещь? Когда его как будто нет. Когда вы чувствуете, когда у вас сердце как будто нет, печени как будто бы нет, кишечника подавно нет, вообще не знаете про него. Вы их не чувствуете. Это называется вот здоровое материальное тело, которое вас не затрагивает, как бы, не касается вас. Но как только они начинают о себе говорить, у вас проблемы. Как только печень о себе заговорит, вы скажете, большая проблема, нужно что-то сделать, чтобы она успокоилась, чтобы ушла, не мешала. То есть материальное тело – это беспокойство. И здоровое состояние означает, что тело материальное мне не мешает хотя бы. Не Сатчитананду, но хотя бы не источает страдания, потому что страдание противоестественно для моей Сатчитананды формы. И тут я не могу согласиться. А пока оно не мешает, нейтрально относится тело, я думаю, хорошо устроился, замечательно. Жить можно. Вот, значит, две оси координат у нас получилось. Это вот наша точка зрения и положение Кришны. Он всегда на одном духовном уровне. Нет периферии, для него везде столица. Вот это Вриндаван, это столица Кришны. Кто сделал столицей это место? Кришна. Он пришел сюда, и оно столицей стало. Вы очень удивитесь, если изучите историю того времени, когда Кришна пришел вот сюда, в это место. Вы очень сильно будете в шоке просто. Даже можете сознание потерять. Вот. Но не сейчас, у нас сейчас занятие, потом. После занятий можно будет. Здесь, в это время, земля стонала, помните, описывается. Земля стонала от демонических царей. Тут мира не было. Тут была боль, беспокойство, и даже земля, она просто стонала и обратилась к Брахме, обретя форму коровы. Знаете, редкий случай, чтобы сама земля вот так вот страдала. Потому что цари эти были очень могущественные и демоничные. Страшно было жить браманом. Страшно было проводить какие-то обряды и поклонения. Преследовал Камса. Камса был главным из демонов. Ему подчиняли все демонические силы. Даже полубоги остерегались Камсу. И Кришна пришел в Вриндаван, он просто танцевал и пел. Не заботьтесь о Камсе. Кришна Бхагаван пришел. Для него нет периферии. Не так, что в вашей деревне такие законы, как я тут буду наслаждаться. Нет, я тут не могу в вашей деревне оставаться. Как я могу практиковать сознание Кришны в вашей деревне? Тут такой тамас вообще. Или в вашей квартире, или в вашей семье. Как я буду практиковать сознание Кришны? И вы все такие тамасичные, такие агрессивные, такие невежественные все. Я не могу. А Кришна, он приходит, для него нет. Для него одинаково, что материя, что дух. Он там просто рассолил, танцует, масло ворует и ничем не заводится вообще. И Камса его не беспокоит. Он просто играет, как он играет в духовном мире. И с демонами играет. И с оружием играет, и с Калаяваной сыграл, и с Шалвой сыграл, и с Дантавакрой сыграл, и с Тинукасурой сыграл, со всеми сыграл, демонами и со всеми преданными, когда пришел сюда. И снова ушел туда, где вечный праздник, откуда он и пришел. Ведь это пример Вриндавана, вот то, что мы слышим о Вриндаване и чувствуем здесь, подтверждает, что для Кришны не существует периферии. В этой деревне духовный мир проявился полностью, Галока. Это секретная информация, вы понимаете? Можно стереть. И в каждой из этих категорий существуют миллионы подвидов энергий. Миллионы подвидов. Полубоги, уполномоченные управлять природными стихиями и явлениями, воздухом, светом, дождем и так далее, относятся к пограничной энергии абсолютной личности. Видите, пограничная энергия тоже разнообразна. Есть полубоги, есть люди, есть животные, есть растения. Очень разнообразна пограничная энергия. Живые существа, находящиеся на более низком уровне, в том числе люди, также принадлежат пограничной энергии Господа. Материальный мир является творением внешней энергии Господа. А духовное небо, Царство Бога, проявлением его внутренней энергии. Таким образом, различные энергии Господа присутствуют всюду. Хотя между Господом и его энергиями нет разницы, это еще не значит, что мы должны принимать эти энергии за высшую истину. Вот что касается нас, вертикальная схема для нас подходит. Нужно различать, что внизу, что наверху, делать правильный выбор. Иногда люди занимают философские позицию Кришны. Они говорят, а все же едино. Какая разница, что я ем, что выбираю, что делаю. Это же все иллюзия. Я же божественный, я же духовный. Это Кришна может так сказать. Что для него нет разницы, что он ест и так далее. Он может все творение проглотить, не оскверниться. А человек, если съест там, выпьет стакан водки и все. И потерял репутацию уже в сознании Кришны на много лет. Два раза женился, то же самое. Ну, в Исконе так. То есть мы должны выбирать. То есть для нас, какую мы схему выберем, какую мы выберем схему. Вертикальную или горизонтальную? А горизонтально для чего нам схема тогда? Чтобы не забывали, кто такой Кришна. Совершенно верно. Вот, очень хорошо. Теперь мы, кажется, разобрались. Таким образом, из этого также не следует, что распространяя себя повсюду в форме своих энергий, Верховный Господь становится безличным, то есть утрачивает свою индивидуальность. Еще одно заблуждение есть. Отмечайте для себя, это все заблуждение. И Шапанишат трудно будет понять, пока мы эти заблуждения не развеем внутри себя. Например, вот этот стол взять, такой пример приводится. Он имеет сейчас индивидуальность, форму и функцию. Имя, качество, все имеет. Это объект. Четыре характеристики. Но вот я разбираю его на части. Теряются функции, теряется форма, теряются качества, меняется название. Все, и названия даже нет уже. Просто какие-то детали валяются. Какие-то палки, доски. То есть он стал безличным, видите. Вот эта концепция, что один из философов это уже утвердил в миру, и раньше это говорили люди, что Бог, он распространил себя повсюду, поэтому уже не существует как отдельный объект. Рассыпался на части как бы. Все, на составляющие. Вот это тоже серьезное заблуждение. Люди привыкли в своих выводах полагаться на собственные умственные способности, но Верховный Господь находится за пределами ограниченных способностей нашего разума. Поэтому Панишады предупреждают нас, что Господа невозможно постичь, опираясь на ограниченные возможности своего ума. Ум вообще относится к какой энергии, скажите? Внешней, внутренней или пограничной? А? Внешняя энергия, вот и все. Люди доверяют уму, но это просто внешняя энергия, тонкая внешняя энергия. Ложное эго туда входит, также разум человеческий, это все область внешней энергии. Поэтому, говорится, со скоростью ума можно летать сколько угодно, миллион лет. И так не приблизиться к абсолютной истине. Бхагавад-гите Господь говорит, что его не могут постичь даже великие риши и суры. Что же тогда говорить об асурах, для которых пути Господа всегда остаются тайной за семью замками? Из этой мантры Шри Шапанишат со всей очевидностью следует, что абсолютная истина в конечном счете является абсолютной личностью. Да, логично это вывод? Докажите мне еще, что он личность из этого контекста. Кто хочет в двух словах доказать, что он личность, если это ясно? Вот мне кажется, не совсем ясно. Вроде бы ясно, потому что мы слушаем, принимаем, соглашаемся. А теперь докажите это вот все аудитории, пожалуйста. Все аудитории, встаньте, докажите, что он личность, на вот на основании этого контекста. А где здесь видно вот в этом контексте, что у него есть форма? И желание. Как это? Как это? Здесь не описывается ни форма, ни желание. Кто может помочь? Мы столько проговорили уже. Вы столько записали уже. А некоторые даже не записывают, что и так все знают. Но вы должны объяснить, почему личность на основании вот того, что мы только что прочитали. Как это доказывается? Прабхупада здесь вот делает такой вывод, например. Что истина в конечном счете является отсюда, со всей очевидностью следует. Абсолютной личностью. Почему? А из этого контекста говори. Да, но из этого контекста. Откуда мы знаем? Тут ничего не говорится о личности. Здесь делается только вывод первый, что он личность. На каком основании? Не видя его, не слыша его. А как мы сделали такой вывод? Пожалуйста. Поскольку мы личности, это Ом Пурнам, это тема прошедшего была, прошедшего семинара. Доказывалось, что Ом Пурнам – личность Бога. А в этом контексте? Ну да, ниже, ну и что? А может быть личность вот тут, в этом контексте – это просто иллюзия, личина, покрытие. Иллюзия, кажущаяся. А может быть, мы не личности вообще? Да, пожалуйста.
Согласна тому, что он распространяет свои энергии. То есть, если мы видим, что Господь включает в себя все эти энергии, значит, он является полным, является целым, значит, он является личностью, потому что то, что он распространяет, он
личность. Личность, синоним личности, приводите, синонимы личности из Упанишад. Ну, первая мантра что говорит? Иша. Первая мантра. Не обращение. Иша, Вася. Иша. Контролирующий, управляющий. Вот. Вот с этого начнем. Вот этот термин используется, что... И здесь доказывается, как он управляет. А кто может управлять? Прабхупада говорит, вот вы идете по городу. И видите, кругом порядок. Правостороннее движение, работают светофоры, офисы. Все работает, все порядочно. Вы же знаете, что значит правительство есть? Верно же? Значит, есть правительство, есть личность за этим. Если вы видите, что город в хаосе находится, что непонятно, какое движение на дорогах, как работают офисы и вообще работают ли они, что это означает? Что правительство? Нет. Вот здесь говорится об этом, что есть иерархия, есть энергии, внутренняя, пограничная, такая. Они взаимодействуют так и так. Есть полубоги, есть то. То есть они подчинены. Все строго подчинены. Есть порядок, значит, наверху есть разум. И вот разум говорит этот о личности. Полноценный, полный разум. Это будхи-йога, то, что мы делаем сейчас. Будхи-йога – это йога или бхакти-йога. Это йога разума. На этом основании мы делаем прямой вывод, что он – личность. Еще не говорится здесь о его форме, смотрите, Упанишад. Вообще прямо не упоминается о форме. Лишь косвенно, через комментарии Прабхупады, мы начинаем понимать, о чем здесь идет речь. За семью замками, говорится, вот материалистов эта книга, за семью замками. Даже ведантисты не могут ее понять, то, что мы сейчас читаем. Может быть, вы думаете, что это просто, потому что из комментариев Прабхупады все выглядит простым, а уж очень простым. И кажется, что тут не запомнить. Но нам нужно не запомнить, а понять то, что тут написано. Иначе не было бы необходимости приводить такое множество разных доводов, подтверждающих то, что абсолютная истина обладает качествами личности. Отдельные частицы энергии Господа наделены всеми его свойствами. Однако сфера их деятельности ограничена, и, следовательно, сами они тоже ограничены. Часть никогда не сравняется с целым, поэтому они не способны до конца постичь всех возможностей Господа. Под влиянием материальной природы глупые, невежественные, живые существа, являющиеся всего-навсего неотъемлемыми частицами Господа, пытаются строить гипотезы в надежде постичь трансцендентную природу Господа. Значит, что здесь Прабхупада описывает? Опять самбанда гьяна. Видите, опять он сравнивает, что живое существо отличается от Ишвары. Он время от времени постоянно приводит к этой самбанде. Снова наш ум в подчиненное положение. Вот. Пока мы не сможем делать это самостоятельно. Ум приводить в подчиненное положение. Да, для этого мы что делаем? Мы почитаем духовного учителя, почитаем всех вайшнавов, почитаем священное писание, кланяемся, почитаем верховной личности Бога. Мы идем путем почтения, смирения. Вот, ум занимает почтительное, смиренное положение. Это ишаваси называется, это и есть сознание Кришны. И когда мы уже обрели такую природу смиренную, мы становимся душами, остановимся душами. А пока мы вот читаем комментарии и учимся, нам напоминают снова и снова, что джива не является Верховным Господом. Например, мы ссоримся. Что это означает? Что джива хочет быть Верховным Господом, хочет быть выше кого-то, не хочет быть почтительным. Или мы видим, что кто-то неправ, делает какие-то плохие вещи, и мы становимся агрессивно против него. Это что такое? То же самое. Джива хочет стать Верховным Господом, присудить наказание, потребовать какое-то, хотя мы не являемся судебными органами. У нас совсем другая функция. У нас совсем другая роль отведена для нас. И тем не менее, мы берем на себя эту роль Ишвары очень часто. В жизни спонтанно это происходит, неосознанно, с какими-то последствиями, с расстройствами, как правило, с осознанием, с болью. Почему? Наш ум все еще не подчинен Ишваре. Уже есть верховный контролирующий. А мы говорим, а куда смотрят то, а куда смотрит этот, а где вообще Бог? Вот так рождается атеизм. И таким образом действует сознание Кришны, то есть мы учимся, как использовать эти писания в контексте своих обязанностей и своей природы. Смотря где я нахожусь вот по этой вертикальной лестнице, в середине, ниже или выше, или на самом верху, у меня меняется роль, меняется служение. Сейчас в чем заключается наше служение? Главная роль, в чем заключается наша? Быть учеником. Ну и главная роль какая? Слуги. И главная роль слуги какая? Сотрудничать. Сотрудничать. Мы забываем всегда это слово. Сотрудничать — это наша главная роль будет. Это отметьте. Это принцип ишаваси так проявляется. Если мы сможем сотрудничать здесь, в Исконе, при всем этом разнообразии гун и качеств, и разных мнениях и так далее, то это будет признаком, симптом развитого сознания Кришны. Вот. Потому что все дживы имеют совершенно разные индивидуальные черты, могут служить Кришне и понимать друг друга. В духовном мире нет таких противоречий. Итак, мы можем научиться этому, если не будем строить всякие гипотезы, придумывать Бога. Иногда люди думают, Бог — это что-то такое приятное, такое солнце, тепло, знаете. Вы прямо вот на таких теплых волнах лежите, вас так несет, так ласково. Никто не кусает, никто не беспокоит, никто не говорит, уйди с этого места, это мое место. Нет, тут вот мое право наслаждаться вот так вот на этих волнах, и Бог меня несет на руках. Вот это мой Бог, смотрите. И кормит меня прямо из ложечки. А я его дитя, он же говорит сам, что я его чадо. Я говорю, папа, дай это, пожалуйста. А теперь это хочу, пожалуйста, папа. Какой папа у меня хороший. Хочу к такому Богу, не так ли? Нет, но на самом деле Прабхупада объясняет, что быть с Богом, быть в расах с Ним, служение. То есть спрашивать, что ты хочешь, служить Ему, все наоборот. Поэтому эта концепция Бога надуманная. Надуманная гипотетически, анумана называется. Откуда она исходит? От пратьякши, от чувств. Чувства говорят, Бог это вкусно. Бог это приятно, красиво. Запах у Бога потрясающий. Это так все. Это верно. Но здесь есть дух чувственного наслаждения. Это надумано все. Потому что Кришна настолько привлекательный, что им самим больше наслаждаются, когда служат ему, чем его запахом, или его богатством, или чем-то еще. Служение превыше всего. Служить Кришне хотят даже вишну-татвы. Даже вишну-татвы, когда приходят, они считают себя просто его слугами. Его жены в Двараке считаются подметальщицами в его дворцах. Никакой другой квалификации они не желают. Не желают. Они хотят служить ему и больше ничего. Шри Шипанишат предупреждает их, этих гипотетических ученых, от тщетности попыток познать Господа путем спекулятивных рассуждений. Нужно стараться постичь природу трансцендентного слушания самого Господа, высший источник вед, поскольку никто, кроме Господа, не обладает совершенным знанием трансцендентного. Кто рассказал Шипанишат? Кто рассказал Шипанишат? Вы не знаете, кто рассказал Шипанишат? Вы не знаете, кто рассказал Шипанишат? Кто Бхагавад-гиту рассказал? А почему не знаете, кто рассказал Шипанишат? Мы же сказали, что это Шрути. Вы не учитесь, что же делать? А? Придется расформировать группу. И индивидуально заниматься с каждым, с палкой. Да? А тут вы прячетесь, потому что когда вас много. Вы прячетесь, думаете, что все знаете. Серьезно так смотрите, и как будто понятно. А спросишь, ничего не знают вообще. Если это Шрути, то откуда оно услышано вообще? Ну, наконец дошло. Ну, так пользуйтесь сейчас. Применяйте логику, применяйте разум. Не стесняйтесь. Не нужно тут интуицию включать. Такую спонтанную, знаете, прему. Здесь сейчас учиться нужно, шевелить вот этой штукой, слушать, цепляться за эти вещи, вспоминать контекст, не утрачивать, то есть оживайте, расслабленные все. Я понимаю, что вам уже не 15 лет, чуть-чуть побольше. То есть как бы вы уже отучились, как будто вы уже знаете, что вы уже образованные люди. Поэтому с вами труднее. Ну да, вы же уже взрослые люди, у кого семьи, у кого работа и так далее. И вы уже не в этом настроении находитесь. Учиться, и Шипанишат, нужно очень смиренно учиться этой книге. Это такая основа, которая даст вам потом все. На эту основу Кришна придет. Но если вы упустите что-то, что-то небольшое, это может сыграть тоже роль определенную в нашей жизни, в нашей судьбе духовной. Это же не игрушки, не развлечения, это бхакти, шастры. Мы потом будем давать степени. Красные тюрбаны выдавать в конце. Вы должны о чем-то подумать. Будете носить с гордостью потом красный тюрбан. Приедете. Красный тюрбан, он скажет, ну что такое шавасия, и вы не помните. Вот. Где учились, в какой школе вообще? Это Чайтанья Чандра преподавал, что ли, тебе? Понятно все. Он сам ничего не знает. Итак, о чем мы говорили, кто помнит? Никто не помнит. Ну, проснулись, слава Богу. Каждая частица полного целого наделена определенной энергией. Определенной энергией. Ключевое слово здесь – определенная энергия. Не все энергии, позволяющие действовать, исполняя волю Господа. Сильная фраза. Только определенная энергия для определенного служения. Она может даже не знать об этом невежестве, но так и происходит по факту. Господь то, что дает, то оно и делает. Все. И вот лучше знать об этом, чем не знать. Что мне дает Господь? Какая моя доля? Какое мое служение? Когда же она забывает о своих обязанностях, говорят, что она находится в мае, иллюзии. Поэтому Шри Шипанишад с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Кто как понимает это выражение? Ту роль, которая отведена нам Господом. Вот Господа мы еще не знаем близко, а роль должны знать. Вот мы для чего изучаем Шипанишад? При помощи разума сможем догадаться. Личность там личность, все ясно. Тут управляющий должен быть, ясно. И также, какую роль определил нам Господь? Как мы это узнаем? А? Природу, да. Нужно познать свою природу, материальную природу также. В соответствии с гуна-кармой мы будем знать, что нам делать, что не делать. Что для нас хорошо, что плохо. Определяет природа, дхарма. Однако это не означает, что индивидуальная душа не может проявлять свободы воли, являясь неотъемлемой частицей Господа. Она должна обладать и свободой воли, присущей Господу. Когда человек разумно пользуется предоставленной ему свободой воли, то есть проявляет свою деятельную природу, осознавая, что все является энергией Господа, это помогает ему возродить в себе изначальное сознание, которое было утрачено из-за прикосновения с майей, внешней энергией. То есть здесь Прабхупада говорит, как суть как бы Бхагавад-гиты выражает, что живое существо обусловлено, у него есть своя природа, он должен следовать своей природе, мы говорим. Но при этом у него есть свобода выбора. Быть с Господом. Как соединить две эти вещи? Вот в Гите как раз вот эти две вещи соединяются. Иначе мы не сможем понять секрет духовной жизни. С одной стороны, мне нужно следовать своей природе, потому что Господь дал мне эту природу, санкционировал, я воплотился, теперь я должен выполнить свою роль. А с другой стороны, говорится, у меня есть свобода выбора, благодаря которой я могу быть с Господом. Как
соединить?
Если моя гуна-карма шудра, я должен принять позицию шудры. А это мы уже говорили. Да. А в чем же свобода выбора заключается? Я не могу выбрать что-то другое, оказывается. Совершенно верно. Задействовать эту природу служения Кришне. Вот сейчас что мы делаем с вами? Мы не разбираемся с материальной природой практически. Так? Мы говорим, служи Кришне. Как угодно. Полы мой в храме. Посуду можешь помыть, помочь на кухне, почистить овощи. Все что угодно. Просто служи Кришне. И вот этот принцип служения постепенно возвращает нам сознание, разум. И мы сможем вот этот разум, дадами будхи-йогам там, при помощи этого разума, обнаружить свою природу. Что покрывает разум, скажите? Зависть, престиж, ну вот эти все вещи нехорошие, да? А служение освобождает от этих вещей. Вот нам сейчас очень важно служить, даже если не соответствует нашей природе, скажем, простое служение какое-то. Может быть, чья-то природа быть ученым, но ничего, можно помыть кастрюлю на кухне тоже. Ведь дома он это делает. Это не противоречит. Не является запрещенной викармой деятельностью, верно же? Мыть посуду, убирать в квартире, ходить в магазин за продуктами, допустим. Это можно делать для Кришны уже начать. Если я еще не знаю своих профессиональных наклонностей, скажем, или своего могущества материального, или слабости, я могу делать простые вещи, но для Кришны. И вот это возвращает наш разум. Когда мы забудем про престиж, про материальное положение, про материальное название, нас сбивает с толку сильно очень кто-то. Кто мэр, кто сэр, кто пэр. Очень важно, знаете, названия. Типа, что с ума люди сходят от этих названий. Сейчас они покупают даже вот эти вот корочки с высшим образованием. Покупают. И потом показывают всем. Такие вещи, что название, вот, корочка, вот такие вот вещи, престиж. Такая сила. Здесь говорится, что да, вот с одной стороны есть природа, с другой стороны свобода выбора, вот совмещаются эти вещи. Я следую своей природе, но в сознании Кришны могу это делать. Вот это замечательный пример. Всю свою энергию мы получаем от Господа. Это последний абзац этого комментария. Всю энергию мы получаем от Господа. Поэтому ее нужно использовать только для исполнения воли Господа. И ни на что другое. И только тот, у кого не осталось других желаний, кроме желания исполнять волю Господа, способен постичь его. Представляете, это ценный комментарий, этим нет. Бесценный комментарий. Вот несколько предложений, если воплотите в жизнь, станете совершенными. Один абзац, если в жизнь воплотить, все станут совершенными. Одно предложение даже, как Прабхупада говорит, вы станете совершенными. Вот такая силища в комментариях. Но из-за иллюзии, что нам кажется? А, ну, знакомо? Слышал. Уже много раз слышал, читал. Вот это препятствие, может быть, да, для нас, для нового восприятия. Как обновить свое восприятие, кто скажет? Как снова услышать, как в начале, знаете, вот. Как вот выбросить из головы все вот эти вот материальные мысли, выдумки, убеждения какие-то, позиции материальные, тонкие. С умом очень сложно совладать, говорит Савгити. Он очень упрямый. Он хватается за эти названия, за концепции, за новые, знаете. Но все это используется для того, чтобы прослыть великим ученым или великим преданным. Прекрасно он может учиться, но у него другая цель совсем. А у нас цель стать чистыми преданными. И тот, у кого не осталось других желаний, кроме желания исполнять волю Господа, способен постичь его. Совершенное знание предполагает понимание Господа во всех его аспектах. Во всех его аспектах. Вот то, что должно обновлять наше сознание Кришны. Простой пример. Прабхупада говорит, сознание Кришны, оно система отдыха, он говорит. Система отдыха, хорошая система отдыха. Пойте, танцуйте. Система отдыха. Устали? Садитесь, поешьте. Наелись, натанцевались? Давайте поговорим. Устали? Снова попоем, потанцуем. И так можно чередовать. Видите, мы обновляемся таким образом. Энергии Господа безграничны. И мы соприкасаемся с энергиями Господа, чтобы занять их в служении, и получаем новые откровения, открытия, прозрения и миллионы подтверждений присутствия Бога. Миллионы за свою жизнь получим подтверждений, доказательств, что Кришна существует. Потому что можем миллионы различных энергий занимать в служении. Каждый человек, приведенный вами в сознание Кришны, это еще одно доказательство для вас, говорится, что Кришна – Бог. Каждую купюру денежную, которую вы используете в сознании Кришны, еще одно для вас доказательство, что Кришна – Бог. Все, что вы займете в служении, будет вашей как бы жизнью, вашей новой жизнью. Сат-чит-ананда виграха означает обновляющаяся духовная жизнь. Иногда мы застреваем с вами на 16 кругах мантры, на 4 принципах, и ничего другого не знаем, что делать. Но Кришна Арджуне скажет: «Бхагавад-гите, действуй как кшатрий». И битва была захватывающая. Приключениями, событиями и трансцендентностью захватывающая была. Это целая школа жизни за 18 дней была для каждого воина. И кто-то ушел к Богу, многие, почти все они освободились. Кто-то стал великим героем навечно, а кто-то позор обрел вечный. И Кришна там присутствовал сам, и наблюдал все это, и контролировал, как Верховная Личность Бога изнутри сердца. Это была потрясающая картина, никто не устанет изучать эту историю Махабхараты. И прямо перед началом битвы Кришна сказал Бхагавад-гиту Арджуне. То же самое, что Шриша Панишат, то же знание. Совершенное знание предполагает понимание Господа во всех его аспектах, знание его энергии и того, как они действуют, повинуясь его воле. Это подробно описано Господом Бхагавад-гите, являющейся квинтэссенцией Упанишад. Это конец комментария. Несколько реализаций, пожалуйста, по этой теме ваших. Кто хотел бы сказать? пожалуйста.
В этой мантре я поняла, что Кришна – это личность, и доказательство этому является то, что он является управляющим всеми. То есть тот, кто управляет всеми, он не может быть безличным.
Uh-huh.
И есть боги, которые контролируют этот материальный мир, а личность, которая стоит над всем этим Кришном, он является управляющим.
Верховная личность Бога. Так, хорошо. Очень хорошо. Угу.
Сегодня было разрушено два заблуждения, что Кришна и его энергии, чем ниже они идут, тем он теряет свое влияние. Это не так. И еще одно заблуждение, что Господь, распространив себя вокруг, во всем, он обезличивается, но он всегда остается целым. И еще такой момент, о котором мы забываем, да, это про сотрудничество, что понимание того, как мы должны служить и что нам выделено, это будет сотрудничество. Я понимаю, этот человек, я понимаю себя, свои природы, да, что я могу сделать. Этот человек может сделать это, а этот, и как мы будем действовать вместе, это будет сотрудничество.
Угу. Так, это половина?
Придя в смиренную природу, мы обретаем духовность. Если мы ссоримся, а агрессивность перейдем, это значит, что мы берем из себя на Кришну.
Хорошо.
Я в очередной раз убедился в том, что Господа, как тут говорится, невозможно понять ему. Он быстрее мысли, сколько ты не пытайся, и он открывается только своим преданным.
И что именно принцип служения возвращает наше сознание, очищает изначальное состояние, и тогда мы не будем, так скажем, сопротивляться сэр или мэр или еще кто-то, а будучи задействованы в этом процессе, будем очищаться.
Там, пожалуйста, в конце.
Ко всем татвам. То есть, когда татвы в нашем понимании идут сверху вниз, начиная от Господа и до самого Тамаса, для Господа без разницы, в какой татве мы находимся, он трансцендентен по отношению ко всем татвам.
Очень хорошо.
Его везде столица.
Очень хорошо. Да, там.
Из этой же схемы для меня самым впечатляющим и отложилось в памяти то, что очень стало наглядно и понятно, почему Джива называют пограничной энергией. Но действительно оказывается, что, как вы сказали, что Джива может быть из Кришны, может быть абсолютно в тамасе, в то время как те же татвы, которые находятся выше нее, могут быть только в Кришне, не могут быть ниже. А вот Джива так может быть раз быть вниз и вверх. То есть это очень как бы прояснило это понимание пограничного положения Джива.
Очень хорошо. Еще последнее.
Я поняла, как, очищая свой разум, можно постепенно понять свою определенную природу. То есть по жизни мы, я как поняла, у меня такая реализация, что мы бесконечно не можем заниматься, например, занимать там положение, если мы были там вальше, допустим, такая у меня реализация недавно прошла, что мы постоянно должны быть вальше, постепенно, очищая свой разум, мы можем прийти к своему, к своей природе конечно.
Спасибо. Так, есть.
сказали, что Господь пришел сюда, в такое очень трудное место и тяжелое, и появил здесь свои лилы, он просто играл. Он играл с демонами, он играл с пастушками, он играл с гопи. И при этом просто играл, а мы иногда где-то нечисто, сюда не пойдем, туда не пойдем. И он показал, как можно плохое место превратить в хорошее и процветающее. И очень большой пример сотрудничества.
Да, последняя реализация.
Да, и вот это разделение, оно порождает борьбу, то есть когда мы начинаем делить друг друга и не объединяться вокруг служения, и это говорит о том, что мы под влиянием невежества находимся, то есть нам еще нужен этот процесс очищения, и нужно его продолжать.
Если кто-то перед нами делает служение несовершенно, что мы должны делать? Ну, плохо делает, несовершенно. Как? Дать наставление или что с ним сделать? А если у него дурной характер, допустим? Главное, какое качество, от нас? Терпение. Почему? В знании терпение. Потому что он в процессе. Мы должны надеяться, что это постепенно очистится. Вот это терпение очень. И, конечно, по мере возможности помогать друг другу. По мере возможности. Не справляйте сразу друг друга, не пытайтесь. Невозможно это сделать. Вы увидите, это невозможно. Гуна-карма остается на протяжении всей жизни. И она не меняется, ее нужно просто очищать вот этим терпением, смирением, почтением, служением. Вот так можно на самом деле реально все улучшить, изменить. Спасибо большое. Шла Прабхупада ки джай.